Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. На календаре у нас 31 января на часах 12:00 по Москве. Мы готовы начать 100 вопросов атеиста. На ваши вопросы будет отвечать Сергей Львович Худиев. У микрофона в качестве ведущей и помощницы Екатерина Горбунова. В общем, вы можете начинать нам писать. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, напоминаю наши контакты. Вы можете позвонить в прямой эфир. Телефон 8 800 333 1706. Вы можете нам написать через Вайбер и Ватсап 977 850 09 96. Также с нами можно связаться через наш сайт teos.fm, прислать свое сообщение через мобильное приложение Teos. У вас все возможности. Мы пока начнем с вопросов, которые остались с прежних эфиров. Ну а дальше уже будем разбираться с вашими новыми сообщениями. Итак, было сообщение от Вилла. Есть ли в истории факт покаяния за убийство Христа?
Я думаю, что любое покаяние – это покаяние за убийство Христа, потому что любой грешник своими грехами соучаствует в распятии Христа. Поэтому любое покаяние, оно вот о нем можно сказать, что это покаяние за убийство Христа.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Андрея. Андрей пишет: дискутировал со своим другом-атеистом. Сказал ему, что проводилось множество исследований по поводу взаимосвязи религии и здоровья. Также я упомянул, что исследования показывают, что верующие люди наименее склонны к суицидам, а атеисты наиболее склонны. Он не согласился, сказав, что надо еще доказать эту связь, что на самом деле склонность к самоубийствам не вытекает непосредственно из атеизма, а в подобных исследованиях не копают глубоко, делая поверхностные выводы. Что между атеизмом и аморальностью нет прямой связи, ровно как и между религией и моральностью. Он сказал, что эти исследования неконкретны и некорректны, потому что всех атеистов собирают под одну гребенку и обобщают. Атеисты – это никакая не единая группа людей. В продолжении темы он пишет: среди неверующих атеистов меньшинство. Потерявший веру, но выросший в религии человек, все равно остается выросшим в религии человеком. Я вот слышал, что среди тех атеистов, которые стали атеистами, отказавшись от веры, уровень самоубийств гораздо выше, чем у атеистов, кто с самого начала был атеистом. И что ж, мне теперь связывать бывшую религиозность людей с более высоким уровнем суицидальности? Нет какой-то одной церкви атеизма, которая имеет право говорить за атеистов?
Вы знаете, тем не менее, у нас же вопрос о чем стоял? Вопрос стоял о том, что религия – это какое-то психическое расстройство. Ну, Докинз об этом пишет. Там постоянно возникает эта тема, что вот если человек разговаривает с, не знаю, с марсианами, то он сумасшедший. Если человек разговаривает с Богом и святыми, то он религиозный. Если один человек сошел с ума, то он, значит, больной. Если толпы народа сошли с ума, то это религия. Постоянно вот такие вещи говорят, и, собственно, у нас речь шла о том, что это не так, что это есть исследования, которые показывают, как связана религия с психическим здоровьем. И в данном случае атеизм – это отсутствие религии. То есть человек, который себя постулирует атеистом, он точно, у него отсутствует религия, он неверующий. И вот при отсутствии религии оно коррелирует как раз с проблемами со здоровьем. И это наблюдаемый факт. То есть, как в одном исследовании писали, что отсутствие духовных интересов – это один из факторов риска в развитии алкоголизма. То есть, это статистика. Статистика ничего не говорит об отдельных конкретных людях. Отдельно взятый атеист может быть человеком чрезвычайно жизнерадостным и абсолютно здоровым психически. Но если говорить о массовых каких-то наблюдениях, то их эффект, они достаточно хорошо устанавливают, что религиозные церковные люди, они более стабильны, более здоровы и физически, и психически. Но это такая статистика просто, что посещение церкви, регулярное участие в богослужениях коррелирует с более высоким уровнем физического и психического здоровья. То есть говорить о том, что религия есть психическое нарушение, это ну, просто грубо не соответствует фактам. То есть атеизм в данном случае – это отсутствие веры в Бога. А там, конечно же, там есть разные группы атеистов, это можно все подробно входить. Если говорить о людях, которые оставили веру, то ну, это признак какой-то тяжелой травмы. И да, конечно, это отдельная группа, переход, люди, которые именно отступили. Но это отступничество само по себе тяжелая психологическая травма неизбежна.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Романа. Роман пишет, к вопросу о свободной воле, опять-таки. Если в результате аргументов по какой-то невероятной случайности состояние вашего мозга поменяется, причем здесь свобода воли? Ну, перещелкнется ваш мозг, покажется ему мои аргументы верными. И что, вы можете свободно сделать так, чтобы они показались верными?
Ну, конечно, конечно. Люди постоянно принимают решения, принять или не принять чьи-то аргументы. Это выбор, это акт свободной воли. Более того, само развитие, сама аргументация была бы невозможна без свободной воли. И пытаясь кого-то убедить, мы всегда имеем дело со свободными людьми, которые принимают свободные решения. Сам процесс мышления был бы невозможен, если бы не существовала свободная воля. Сам процесс диалога был бы невозможен. Конечно, по своей свободной воле я вас слушаю, по своей свободной воле я рассматриваю ваши аргументы, по своей свободной воле я из них делаю выводы. Иначе сам процесс мышления был бы невозможен. Поэтому, конечно, материализм несовместим со свободной волей и с мышлением. Это проблема, которая очень давно уже отмечена, и, насколько мне известно, ей еще не найдено удовлетворительное решение в рамках материализма. Так что это так.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Олега. Было бы христианство так популярно без обещания вечной жизни и прощения грехов?
Так вопрос не в том, популярно ли это. Вопрос в том, истинно ли это. То, что популярны бывают некоторые идеологические движения, которые не обещают никакого прощения грехов и вечной жизни. Всякие политические движухи, они чрезвычайно популярны. Вон, не знаю, какое-нибудь политическое собрание, политический митинг может собрать гораздо больше народу, чем крестный ход. Там политика людей волнует гораздо сильнее, чем вера в Бога. Такие идеологические движения, как коммунизм там, в разных изводах, национал-социализм, там, какой-нибудь итальянский фашизм, собирали гораздо больше народа, гораздо эффективнее, без всякого обещания вечной жизни. Поэтому вопрос-то не в том, насколько христианство популярно и чем оно привлекает людей. Вопрос в том, истинно ли это. Поэтому, да, в христианстве людей в частности привлекает обетование вечной жизни и прощение грехов. Что это доказывает? Это доказывает, что в человеческом сердце есть такая потребность. Человеческое сердце, оно так устроено, что оно ищет прощения грехов и вечной жизни. Христианство в этом отношении подходит к человеческому сердцу как ключ к замку. И это скорее свидетельствует об истине христианства, чем наоборот.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Артема. Откуда взялся Бог? Должен же был он откуда-то вообще взяться?
Вы знаете, Бог ниоткуда не взялся. И это особенность Бога. Это вот Бог, он тем уникален, что он ниоткуда не взялся. Он был всегда и будет всегда. Бог вечен, еще говорят, предвечен. Бог не возникал. Вот философы делят все существование на абсолютное и относительное, или зависимое, или случайное, еще говорят. Вот нас всех могло бы не быть. Вот мои родители могли бы не встретиться, а мог бы не быть на свете. всего могло бы не быть, там, Земли могло бы не быть, галактик могло бы не быть, Вселенной могло бы не быть. Но вот есть абсолютное бытие, которое не может не быть. Это Бог. Бог по определению существует всегда. Его бытие никогда не начиналось, не возникало, не исчезнет. Такова его особенность. Вот все в мироздании обладает, все остальное в мироздании обладает случайным, зависимым бытием, которое, да, когда-то началось. Вся Вселенная начала свое существование, как нам говорят ученые со своим большим взрывом, ну, довольно-таки давно, 13,7 примерно миллиардов лет назад, но начала. Бог не начинал свое существование. Вселенную кто-то привел в бытие, это Бог. Но Бог был всегда. Вот это входит в определение того, кто такой Бог. Он никогда и начинался, ниоткуда не брался.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Алекса. Почему я должен верить в Бога, не имея никаких свидетельств его существования?
Вы знаете, было бы невозможно верить во что бы то ни было, не имея никаких свидетельств его существования. Когда говорят о том, что нет свидетельств существования Бога, я все время стараюсь уточнить, каких нет-то, какие свидетельства вас бы устроили, потому что свидетельств существования Бога много. Можно сказать, что они меня не убеждают. Можно сказать, что они меня не устраивают. Это возможный вариант, да. Но когда я слышу, знаете, вот это... Обычно это перевод известной английской фразы, которую, в частности, сказал, или это легенда, или он на самом деле сказал, по крайней мере, это за ним повторяют, Бертран Рассел, когда у него спросили, а что же вот... Он уже был пожилым очень человеком, а что вот если ты умрешь, и там все-таки есть Бог, что ты ему скажешь? И Рассел, как это о нем говорят, скажет, что not enough evidence, то есть недостаточно данных, недостаточно свидетельств. На самом деле свидетельств очень много. Человек может их, да, считать неубедительными. Вот. Можно сказать, что я нахожу... что эти свидетельства, которые мне предлагают христиане, меня не убеждают. Но сказать, что их нет, просто невозможно. Они есть. И вот поэтому нужно сначала поставить вопрос о том, какие свидетельства меня устроят. Какие свидетельства мы вообще принимаем в рамках нашей дискуссии. Потому что часто дискуссия заходит в тупик или ходит, вернее, по кругу, потому что человек требует свидетельств, ему предлагают эти свидетельства, он говорит, а вот эти свидетельства меня не устраивают. Ну, хорошо, давайте договоримся заранее, какие свидетельства вас, в принципе, могли бы устроить. Как вообще у нас работает наша гносеология, то есть как мы вообще строим наше представление о том, что в мире реально существует. Потому что обычная проблема, когда беседуешь с атеистом, это то, что человек требует свидетельств, любые свидетельства при этом будут заведомо отвергнуты. И поэтому нужно заранее сразу поставить вопрос, хорошо, что бы вас устроило в качестве свидетельств? Давайте об этом сначала договоримся. Такие свидетельства, конечно, есть. Но давайте поговорим о том, что вас устроит в качестве свидетельства сначала, потому что, ну, иначе мы опять пойдем по кругу, вы опять скажете, что эти свидетельства вас не устраивают.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Маркуса. Если Бога нет, значит, все дозволено вам здесь? Зачем специально ограничивать себя религией?
Как вам сказать... Ну, что значит «все дозволено» в этом мире? Действительно, если у вас есть путь, вы хотите куда-то приехать, вам не все дозволено. Вы должны куда-то, вы должны следовать этим путем. Если у вас есть дом, в который вы хотите вернуться, вам не дозволено выбирать любую дорогу. Вы должны сесть на определенный автобус, там, на этот, а не на другой. Если у вас нет дома, если вам некуда возвращаться, то да, вам все дозволено. Но это не значит, что очень хорошо. Вы бездомный бродяга в таком случае. Поэтому сильно радоваться тому, что все дозволено, я не вижу как-то оснований. Человек ищет не вседозволенности, человек ищет счастье. И иногда ему кажется, что вседозволенность принесет ему счастье. Что Бог ему запрещает что-то, что сделало бы его счастливым. Ну, например, там, чаще всего, там, Буд ему Бог запрещает, а он думает, что Буд его сделает очень счастливым. Вот в реальности это не работает. В реальности Буд не делает счастливым. А в реальности счастливым делает человека семья. И человек, на самом деле, ищет не того, чтобы ему было все дозволено, человек ищет счастье.
100 вопросов атеиста.
Нам пишет Ани. Гомосексуалистов такими создал ваш Бог. Почему он так поиздевался над случайными людьми?
Угу. Бог не создавал людей гомосексуалистами. Точно так же, как Бог не создавал людей алкоголиками. Или Бог не создавал людей приверженными азартной игре. Или Бог не создавал людей склонными к случайным связям. Вы знаете, я вот знал человека, я с ним беседовал на эту тему, который как раз не гомосексуалист, он как раз натурал, и он бегал постоянно по проституткам. И не мог остановиться. И он понимал, что он не то делает, что на самом деле, что ему нужно нормально сформировать отношения с какой-то одной женщиной и вот так себя не вести, ему самому было тошно от этого, но не мог перестать бегать. И со стороны это может показаться чем-то дурацким. Ну, не хочешь бегать, не бегай. Ну, в чем проблема-то? Ну, это проблема для человека. Он не может себя контролировать. Ну, или у женщин аналогичное расстройство называется нимфомания. Тоже сексуальное расстройство. Когда бедная женщина под влиянием вот своего либидо, она там спит с большим количеством мужиков, там часто... Они занимаются проституцией, подвергаются дурному обращению. И это сбившееся с пути либидо. И вот это проблема сексуального расстройства. Вот мир поведенческих расстройств, не только сексуальных, он богато разнообразен, увы. Бывают люди, приверженные мании азартной игры. Там человек проигрывает все абсолютно. Он остается без штанов, и за ним гонится еще... бандиты, которые ему дали денег взаймы, потому что банки ему уже денег взаймы не дают. Это катастрофа. Люди проигрываются иногда в мелкие дребезги. Это расстройство. Точно так же у людей бывают расстройства, которые выражаются в том, что человек испытывает влечение к лицам своего пола. Это психологическая проблема. И есть идеология, которая объявляет эту психологическую проблему чем-то врожденным, что на самом деле это не так. Это абсолютно вне научного утверждения, что гомосексуализм является чем-то врожденным. Гены гомосексуализма искали, и так и не нашли. И более того, исследования однояйцевых близнецов там, с идентичным геномом показывают, что далеко не всегда они разделяют общую ориентацию. То есть у людей могут быть абсолютно идентичные гены, один гомосексуалист, другой вполне себе нормальный семьянин. То есть, это проблема, которая носит психологический характер. И на сайте Американской психологической ассоциации председатель, который открытый гомосексуалист, который вообще абсолютно прогомосексуальная организация, говорится о том, что у ученых нет консенсуса относительно причин, которые приводят к формированию определенной ориентации. То есть, сами ученые, которые занимают при этом абсолютно прогомосексуальную позицию, они не говорят, что гомосексуалисты такими родились. Они говорят, что у них нет консенсуса в этом отношении. Поэтому, да, в нашем падшем мире люди страдают разнообразнейшими расстройствами поведения. Это тяжелое расстройство. Это нельзя сказать, что человек может сию минуту легко бросить. Точно так же, как алкоголик, который... страдает этим недугом, ему нелегко бросить пить. Это требует большой очень работы, это требует помощи других людей. Но алкоголик, он, возможно, да, какие-то особенности его организма его предрасполагают к этому недугу, но нельзя сказать, что он таким родился, и что его надо поощрять вот именно так жить. Тезис о том, что гомосексуалисты такими родились, он по многим отношениям ошибочен. Вот некоторое время назад провели исследование в Великобритании, и там количество людей, которые идентифицируют себя как гомосексуалисты или бисексуалы, оно отличается в разных возрастных группах. И это отличие было бы невозможным, если бы оно было биологически детерминировано. Ну, потому что оно было бы одинаковым во всех, это не менялось бы от возраста. Но то, что более молодые люди чаще себя идентифицируют как гомосексуалисты, это очевидный признак того, что человек себя определяет как гомосексуалист в зависимости от культурного окружения, влияния, моды, опыта и масса других небиологических фактов. То есть вот эта доктрина, что гомосексуалисты такими родились, она является идеологической, она ни в коем случае не является научной, и она противоречит большому массиву имеющихся данных. Как и все расстройства в человеческом поведении, это проявление того, что мы падшие существа, вся наша природа глубоко нарушена, в том числе нарушена наша сексуальная природа, и это проявляется в нашем том, что мы часто не способны жить так, как нам Бог определил, в нормальной семье. Кто-то бегает по проституткам, кто-то там соединяется с лицами своего пола. Все это большое несчастье, все это заслуживает сострадание, как болезнь, расстройство. Вот как человек, который страдает игроманией, например. Но ни в коем случае нельзя говорить, что это норма. Это не норма, это болезненное нарушение. Оно связано с чрезвычайно высоким уровнем там, заболеваний, передаваемых половым путем, и другими проблемами со здоровьем. И это ни в коем случае не является врожденным. Бог не творил гомосексуалистов такими, точно так же, как Бог не творил алкоголиков такими. Это болезнь, это расстройство, и это, как вам сказать, нужно признать в качестве такового. Вот у христианина может быть масса всяких там расстройств, всяких проблем. Может быть, ленив, раздражителен, склонен к перееданию. И да, иметь какие-то проблемы в сексуальной сфере. Но наша вера говорит о том, что да, мы больные, мы нуждаемся в исцелении. Говорить о том, что мы такими родились, и это так и надо, и Бог нас такими создал, это просто ошибки, и на это нет оснований.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Значит, Сергей Львович, ну вот такой вопрос. Вот у нас с вами есть некая молодая женщина, она любит своего мужа и верна ему. Она, значит, любит также Бога, она ему послушна и ради него совершает героический поступок. Зачинает ребенка нетрадиционным сверхъестественным образом, через непорочное зачатие. Она зачинает у нас от Бога, и поэтому ее называют Богоматерью. Изображает ее вместе с младенцем на коленях часто. Она у нас скрывается в Египте от гонений, чтобы спасти жизнь младенца. Это ее второй подвиг. Она является заступницей за людей перед Богом. Это ее третий подвиг. Но это рассказ не о Деве Марии, как можно было подумать, а о египетской богине Исиде. А она у нас персонаж египетских мифов, которые были созданы примерно за 2500-3000 лет до Евангелий. То есть у нас с вами слишком много совпадений, чтобы считать историю Девы Марии исторической, ее саму историческим персонажем. То есть она тоже персонаж мифа, только христианского. Такие дела.
Видите ли, как я уже говорил, сообщение об удивительных параллелях между языческими мифами и повествованием о Рождестве, они являются просто выдуманными. То есть вот есть книжка там «16 распятых спасителей», и хороший анализ есть у Барта Эрмана в книге «А был ли Иисус?». Эрман, он сам, как он себя определяет, агностик, склонный к атеизму. И он там рассматривает все эти предполагаемые языческие параллели, и на самом деле параллели просто выдуманы где-то в конце XIX века. Это просто выдумка. на самом деле нету такого уровня параллелизма. И когда описывают, приписывают... То есть тут не рассказ о Богородице повторяет языческие мифы, а просто атеисты века 19-го, конца 19 века пишут, фантазируют фантазийные языческие мифы, которые у них повторяют рассказ о Богородице. В реальных языческих мифах этого просто нет.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вы также можете нам написать сообщение через сайт theos.fm и через мобильное приложение Theos. У нас есть вопрос от Михи. Требование исповеди – это средство манипуляции?
Вы знаете, все что угодно может быть средством манипуляции. Требование вакцинации может быть средством манипуляции. Требование в школе учиться может быть средством манипуляции. Люди из всего могут сделать средством манипуляции. В том числе из исповеди, в частности. Но в нормальном случае это не так. В нормальном случае вы обращаетесь за медицинской помощью, и вы понимаете, что врачи вам зла не хотят, но бывают медицинские мошенники, которые манипулируют. Бывают медицинские мошенники, которые ставят страшный диагноз и говорят, если вы не купите у нас лекарство там, за много тысяч, то грозит вам полная недвижимость. Бывает. Но это не значит, что любой медик-мошенник. Вы можете оказаться там, столкнуться с какими-то людьми, которые будут использовать исповедь как средство манипуляции. Причем даже не обязательно религиозными людьми. Красные кхмеры практиковали исповедь как средство манипуляции. Но в общем случае это не так. Обычно исповедь – это не средство манипуляции. Поэтому тут ошибка, не помню, как она называется, логически, когда человек берет злоупотребление и выдает их за употребление. Ну, например, является ли молоток орудием убийства? Ну, в каких-то случаях, наверное, является. Но в обычном, в общем случае, молоток – это просто мирный инструмент.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Алексея. Почему на своей странице в Фейсбуке вы иронизируете исключительно над Украиной и США? Сиронизировать над российскими реалиями и властью вам мешают религиозные убеждения?
Честно говоря, этот вопрос не относится к нашей передаче вообще, и я не собираюсь здесь обсуждать политику в каком бы то ни было виде.
100 вопросов атеиста.
Нам пишет Мариша. Хочу спросить насчет наказания за грехи родителей и их детей до четвертого поколения. В чем смысл подобной установки?
В том, что родители передают детям то, что они накопили сами. И это относится как к материальным накоплениям, и это относится к привычкам, традициям, обычаям, отношениям к миру. И, не знаю, там предки совершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию, потомки живут при социализме. Несколько поколений. Предки совершили богоотступничество, попали в вавилонский плен, они сидят в этом плену, там несколько поколений. То есть речь идет вот именно об этом. Речь идет о последствия греха в сообществе людей. Вот, обетования, которые даются Ветхому Израилю, они носят посюсторонний такой коллективный характер. Вот если вы будете в целом как сообщество поклоняться истинному Богу, будут вам благословения. Если, причем благословения вот здесь, на земле. Вы будете процветать, вы будете сыты, будете здоровы, врагов будете всех гнать и так далее. Если вы будете поклоняться иным богам, то будет все очень плохо, причем как сообществу в целом. И это наказание относится к последствиям греха для сообщества в целом. Когда речь идет о личной судьбе человека, то уже у Езекииля говорится о том, что сын не понесет вина отца, отец не понесет вины сына. И когда речь идет о вечном спасении, то человек, конечно же, не может погибнуть в вечности из-за грехов своих предков. Человек всегда лично совершает свой выбор по отношению к Иисусу Христу, независимо от того, кем были его предки, независимо от того, как они согрешили, независимо от того, как согрешил он сам, человек оказывается перед Христом, он принимает свое решение. Если он принимает спасение, то он это спасение обретает. Тут уже никакие грехи на нем не тяготеют его предков. Но предки, скажем, грехи, которые совершили предки, они, да, не тяготеют на нашем сообществе в целом. И в этом отношении можно говорить о том, что грехи наказываются до 3-4 поколения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Оли. Понятие счастья для каждого свое. С чего вы взяли, что семья и дети – предел мечтания всех?
С того, что человек так создан. Если у нас есть жажда, то эту жажду должна утолить вода. Ну, это может быть чай, это может быть кофе, но, по крайней мере, это должно быть что-то, содержащее достаточное количество воды. Так устроен человеческий организм. Такова человеческая природа. И человек создан для того, чтобы любить и быть любимым. Человек создан для формирования определенных прочных отношений со своими ближними. Это человеческая природа. Человек нуждается в любви. И ее невозможно перепрыгнуть, ее невозможно обойти. Вот точно так же, как нельзя утолить жажду ничем, кроме воды. Потому что человеческий организм, он так устроен, что он нуждается в воде. И нельзя насытить голод чем-то несъедобным. И точно так же человеческая потребность в любви, ее нельзя насытить ничем, кроме любви. И поэтому человек, да, человек нуждается в семье, человек нуждается в том, чтобы был кто-то, кто его действительно любит, кто-то, кто ему хранит верность, кто-то, кто проявляет о нем заботу, кто-то, кто его не бросит.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Андрея. Когда я спросил друга-атеиста, почему люди бывают поступают вопреки инстинктам, например, человек бежит вытаскивать другого человека из горящего дома. Мой друг сослался на эмпатию. Я спросил, а что делать, если несправедливо осудили на казнь какого-то скверного человека, которому я не испытываю эмпатии? Друг ответил, я за презумпцию невиновности, и я четко осознаю последствия несоблюдения презумпции невиновности. Презумпция невиновности – чудная вещь. Явно не в моих интересах, чтобы люди, чья вина не доказана, убивались, потому что ты можешь оказаться следующим, кого убьют без доказательств.
Ну, вообще говоря, да. И тут можно исходить из соображений такого богоразумия, исходя из соображений социального конформизма, что да, я понимаю, что я могу быть заинтересован в том, чтобы было общество, которое функционирует по закону, и где я, будучи законопослушным человеком, нахожусь в безопасности. Но это не вопрос морали вообще, это вопрос такого прагматизма. Допустим, я человек по натуре мирный, мне не нравится насилие, мне не нравится, я не склонен набеги вершить, я хочу жить спокойно, и в этой ситуации я поддерживаю закон. В этой ситуации я хочу, чтобы было нормально функционирующее правосудие. Но это не вопрос морали. Это вопрос как раз прагматики. И иногда моральное поведение и прагматическое поведение, они совпадают. Иногда совпадает социальный конформизм и мораль. Например, социальный конформизм мне говорит, что не укради. Там, если ты будешь воровать, это очень глупо. Тебя посадят в тюрьму, ты сильно испортишь себе жизнь. Если тебя не посадят в тюрьму, ты испортишь себе репутацию. Тебя не возьмут на работу. Ты будешь всю жизнь делать какую-то низкооплачиваемую работу, карьеру не сделаешь, зачем оно тебе надо, поэтому не воруй. Но бывают ситуации, когда нравственность и конформизм не совпадают, когда прагматизм и нравственность не совпадают. Вот время от времени я читаю о подвигах, которые совершают те или иные люди. Иногда на службе пожарные там, или полицейские, которые рискуют своими жизнями, иногда теряют эти свои жизни, иногда получают тяжелые увечья, для того, чтобы исполнить свой долг, спасти людей. И мы рассматриваем их поведение как высоконравственное. Мы это прославляем как подвиг, что там охранник побежал вытаскивать людей из горящего здания, нескольких людей вытащил, вытаскивал очередного, там упала на них балка, всех убила. человек ничего прагматически себе не добился, он умер. Мы его прославляем как человека, который поступил чрезвычайно нравственно. Или человек отказывается от каких-то благ для того, чтобы поступить нравственно. Ну, допустим, человек занимает какую-то должность, на которую он может безопасно предаваться коррупции, чрезвычайно обогатиться. Но мы от него ожидаем, что он будет поступать против своих непосредственных интересов, против непосредственных интересов своей семьи, а будет поступать в интересах общества в целом. Это будет нравственное поведение. Поэтому в каких-то ситуациях нравственное поведение, оно совпадает с прагматическим. Да, это просто неумно воровать. Да, это просто неумно поддерживать незаконные репрессии. Но нравственность – это отдельная вещь. Она иногда совпадает с прагматизмом, иногда совпадает с социальным конформизмом, но это в целом не одно и то же. А если говорить об эмпатии, нравственность, она также не совпадает с эмпатией, она не совпадает с инстинктами вообще. Допустим, тот же пожарный видит человека в горящем здании. И с одной стороны, эмпатия и долг говорит ему, что я должен бежать спасать этого человека. С другой стороны, инстинкт самосохранения ему говорит, что ты подвергаешь себя опасности, ты сам можешь погибнуть. Выбор, который человек должен сделать, он не принадлежит одному из инстинктов. Инстинкты, вот у Клайва Льюиса есть сравнение, что инстинкты – это как клавиши, и сами клавиши не указывают вам, на какую клавишу вам нажать. Человек совершает свой свободный выбор. У пожарного, который лезет спасать людей, у него есть выбор свободный. И он поступает определенным образом. Да, у него может быть эмпатия, а может не быть. Он первый раз видит этих людей. Но у него есть мощный инстинкт самосохранения. И решение, которое он принимает, оно не диктуется инстинктом как таковым. Поэтому тут списать все на инстинкты невозможно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Есть несколько сообщений от Лены. Пишет: «Свою бисексуальность я поняла еще в детском саду. Давайте говорить, что у меня это приобретенное. И я не страдаю от близости с женщинами, я очень даже наслаждаюсь».
Видите ли, существует воспоминание, это то, что в частности формируется текущим опытом. Что касается формирования человеческой сексуальности, то ребенок или подросток особенно, может испытывать половое влечение к абсолютно чему угодно. И трудное время полового созревания – это время, когда человек может испытывать абсолютно к чему угодно влечение. И то, что потом, когда у человека закрепилось уже гомосексуальное влечение, он говорит: да, я с детства это испытывал. Ну, возможно, это так. Возможно, человек просто таким образом формирует воспоминания. Но главный довод против доктрины врожденности гомосексуализма – это статистика, которая показывает, что число людей, которые идентифицируют себя как гомосексуалисты, оно разное в разных возрастных группах. И этот феномен был бы абсолютно невозможно объяснить с точки зрения какой-то генетической аномалии. Что почему у нас раньше рождалось меньше гомосексуалистов, чем сейчас? Ну, единственное правдоподобное объяснение, которое мне приходит в голову, это только то, что они такими не рождаются. Что на формирование влечения к лицам своего пола большое влияние оказывает культура и окружение. И это достаточно бросается в глаза. Понятно, что человек уже задним числом оценивая уже сформировавшееся такое влечение, может говорить, может принимать всю эту идеологию и говорить: я таким родился. Но есть статистика, которая этого не подтверждает. Есть, если говорить о единичных свидетельствах, есть свидетельства людей, которые называются экс-геями. И это наиболее ненавистная и дискриминируемая группа, поскольку им идеологически запрещено быть, но они есть. Причем даже не обязательно люди, пережившие религиозное обращение. Вот была, как же ее зовут, английская актриса, зовут ее, абсолютно вылетело из головы, но вот можете погуглить статью «My Crime Against Lesbian State». В общем, она была 10 лет лесбиянка. 10 лет. И она была яркое лицо вообще во всей лесбийской культуре. Она была известная достаточно актриса. И потом она, не пережив религиозного обращения даже, вот насколько я знаю, она до сих пор вполне индифферентная к религии женщина, она вышла замуж за мужчину, родила 4 детей, и сейчас она живет вполне себе жена и мать. Есть масса случаев, когда люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. Есть там, когда это так называемый каминг-аут, то есть человек объявляется там гомосексуалистом, этому хлопают в ладоши. Когда наоборот человек говорит, ну вот что-то я утомился быть гомосексуалистом, пойду-ка я семью заведу, это наоборот вызывает зубовный скрежет, и никого в ладоши не хлопает. Но это происходит в обе стороны. Поэтому как статистика, так и конкретные случаи говорят о том, что это не является чем-то таким врожденным и биологически фиксированным.
100 вопросов атеиста.
У нас есть, в общем-то, еще несколько вопросов. В частности, Станислав уточняет, правильно ли он понял, что вы считаете, египетские мифы были созданы в 19 веке?
Я считаю, что инквизиция, которую мы знаем, была создана в 19 веке главным образом. В значительной степени в 16-м английской пропагандой, а в 19-м еще романтическими романистами. Те мифы, на которые ссылаются, которые якобы у нас совпадают с рождественским повествованием, они действительно созданы в 19 веке. Потому что в реальных египетских памятниках такого нет. И посмотрите, ну, у того же Эрмана, у него там указаны конкретные английские и американские авторы, которые развивали эту тему, что история Христа повторяет историю всяких языческих персонажей. И в данном случае истории языческих персонажей они просто придумали, просто взяли с потолка. Это не находит никакого подтверждения в реальных памятниках этих языческих мифологий.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Оля спрашивает, а что плохого, если у женщины столько партнеров, сколько ей нужно?
Плохое то, что они ее не любят. То, что они ее просто используют. И часто это приводит просто к дурному обращению. Вы знаете, эти партнеры с ней обращаются очень плохо. Причем плохо очень часто просто в криминальном смысле. Не просто обманывают, не просто бросают, не просто отказываются какие-либо обязательства по отношению к ней признавать, но иногда просто избивают, иногда просто убивают. К сожалению, жизнь женщины, которая часто меняет партнеров, она находится в опасности, потому что она имеет дело с плохими людьми. И это плохо даже просто на уровне криминальной статистики. Но если говорить вот принципиально, чем плохо, принципиально плохо тем, что ни один из них ее не любит.
100 вопросов атеиста.
Есть вопрос от Кристины. Имеет ли право священник, узнавший на исповеди об убийстве, что исповедовавший совершил убийство, передать информацию полиции? Как же тайна исповеди?
Не имеет он такого права. Он не имеет права нарушить тайну исповеди вообще ни при каких обстоятельствах. Но он может поставить исповедующемуся условием отпущения грехов, что он сдастся властям. Поэтому тут ситуация такая, что если человек приходит и исповедуется в совершении тяжкого уголовного преступления, то ему священник должен сказать, что, ты знаешь, вот вместо тебя могут посадить невиновного, и вообще, если ты желаешь принести покаяние должным образом в преступление, которое ты совершил, ты должен сдаться властям. Ну, иначе тебе никто, иначе я тебе не могу дать отпущение грехов, потому что твое покаяние не свершилось. Что касается там сообщать в полицию, он не имеет права нарушать тайны исповеди.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Влада. Вопрос о крещении. В пятидесятнической церкви крестят людей в сознательном возрасте, в православии с младенчества. Скажите, пожалуйста, в чем разница? Что в Библии сказано о крещении во взрослом возрасте и во младенчестве?
100 вопросов атеиста.
Ну, это как-то очень много копий на эту тему сломано. В православной церкви крещение – это присоединение человека к церкви, к народу Божьему. И это делается в расчете на то, что человек будет воспитан в христианской вере. И этому есть свои библейские основания. Например, когда мы читаем «И крестился сам и весь дом его», ну, вероятно, дом его включал в себя и младенцев. То есть и там не сказано, и крестились все взрослые сознательные люди, которые были в его доме. Однако есть христианские общины, которые настаивают на том, что крестить надо взрослых людей, которые сами приняли такое решение. Это долгий достаточно спор, мы не будем сейчас в него углубляться. В православной церкви, которой я принадлежу, младенцев крестят.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Егора. Как мои слова в Библии «не заботьтесь о завтрашнем дне»?
Как то, что христианин не должен беспокоиться, не должен переживать. Он должен просто исполнять свои обязанности перед Богом и знать, что Бог его пропитает. Но там как сказано? «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и все это приложится вам». То есть не значит, лежите на диване и ждите, пока он приложится, а ищите Царство Божие. То есть исполняйте свои обязанности перед Богом и людьми. И эти обязанности, они в частности заключаются в том, что вы усердно трудитесь. И тогда Бог, когда вы будете исполнять ваши обязанности перед Богом, и тогда Бог пошлет вам пропитание. То есть там речь идет о том, что наша жизнь должна быть ориентирована к Богу, и мы должны исполнять прежде всего наши обязанности перед Богом, а Бог нам пошлет пропитание.
Наверное, попробуем коротко один небольшой вопрос от Марка. «И создал Бог человека наподобие себя, почему тогда Адам не Троица? Был бы он подобием, то мог бы снять с себя груз первородного греха».
Подобие Божие – это личностность и свобода, и также власть в мироздании, что в мироздании, как отмечает, скажем, Иоанн Златоуст, Адам являлся как бы Божьим наместником, как бы Божьим посланцем. В этом отношении человек не троичен, до этой степени подобия не доходит.
Что ж, у нас все на этом. Время подошло к концу.
Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».